деньги наши кончались. Конечно, бывшие при нас американские доллары были совершенно бесполезны. Кончались лекарства, кончалась пища. На наших глазах погибал караван. Каждую ночь изябшие голодные животные приходили к палаткам и точно стучались перед смертью. А на утро мы находили их павшими тут же около палаток, и наши монголы оттаскивали их за лагерь, где стаи диких собак, кондоров и стервятников уже ждали добычу. Из 102 животных мы потеряли 92. На тибетских нагорьях осталось 5 человек из наших спутников, 3 ламы, 1 бурятский и 2 монгола, затем тибетец Чампа и, наконец, жена оставленного с нами майора, умершая от воспаления легких. Даже местные жители не выдерживали суровых условий, а ведь наш караван помещался в летних палатках, не приготовленный для зимовки на Чантанге, который считается наиболее суровой частью Азии. У ЕИ пульс доходил до 145, и наш доктор прибавлял, ведь это пульс птицы. У меня вместо обычных 64 пульс был 130. У Юрия, у Богдановых, пульс держался около 120. Доктор пророчил самые мрачные перспективы и писал докторские свидетельства о том, что задержание в таких условиях равняется организованному покушению на убийство. Об этом стоянии можно было бы написать тоже целую книгу, полную грустных бытовых страниц. Чтобы дать тип губернаторов в Нагчу, из которых один считался очень доверенным лицом Далай-ламы и сам был ламой, хотя и имел семью, достаточно вспомнить 2 эпизода, рассказанные ими нам. Один эпизод о Ладен-ла, генерале тибетской армии, человеке, несомненно, талантливом, которому одно время было поручено реформирование этого разношерстного войска. Лама-губернатор сообщил, что Ладен-ла отставлен от реформирования армии за введение красных обычаев, ибо он ввел европейскую форму и отдание чести офицерам. Тот же губернатор излагал русскую революцию в следующем виде. Жил человек Ненин, который не любил белого царя. Ненин взял пистолет и застрелил царя, а затем влез на высокое дерево и заявил всем, что обычаи будут красными и церкви должны быть закрыты. Но была женщина, сестра царя, знавшая и красные, и белые обычаи, она взяла пистолет и застрелила Ненина. Долго рассказывать обо всех наших переговорах с нетрезвым майором, а затем с губернатором Нагчу. Так или иначе, 6 марта мы двинулись в Индию, посланные также нелегким обходным путем, унося в себе неразрешимый вопрос, как могло лхасское правительство не признавать выданный их чиновникам паспорт, и можно ли держать мирную экспедицию, имевшую в составе своем 3 женщин, всю зиму в летних палатках на наиболее губительных высотах. И к чему тибетцам нужно было вредить нашему здоровью, уморить весь наш караван и вследствие резких смен температуры погубить все наши кинофильмы. Поистине, Чантанг, северное нагорье Тибета, справедливо заслужил славу самого холодного места Азии. Свирепые вихри необычайно усиливают действие мороза, а атмосфера на 15-16 тысячах футов создает особые, необычайно тяжелые условия. Можно представить себе состояние температуры, когда в палатке у доктора в закрытой фляжке замерз коньяк. Сколько же требовалось градусов, чтобы крепкое вино могло замерзнуть? Конечно, в 11 часу утра солнце начинает значительно пригревать, но после заката, ночью, а главное предрассветный час, бывает свиреп. Наш доктор имел необыкновенную возможность наблюдать с медицинской точки зрения условия этих исключительных нагорий. После Нагчу-Дзонга наш путь лежал, минуя Тенгри-Нор, на Шендзадзонг, откуда через несколько перевалов на Сагадзонг. Затем по берегу Брахмапутры к границам Непала на Тенгридзонг. Шекардзонг и Кампадзонг были последними пунктами этого 2,5-месячного пути перед Гималайским перевалом Сепола. После Сепола мы спустились через Тангу в Гантог, столицу Сиккима, и были радушно встречены британским резидентом полковником Бейли, его супругою и махараджою Сиккима. 26 мая 1928 года прибыли в Дарджилинг, поместившись опять в нашем Талай-по-Бранге для обработки художественных и научных материалов. Теперь оглянемся в кратких характеристиках на современную жизнь Тибета и на искусство его. Тибет является самое поразительное стечение противоречий. С одной стороны, мы видим глубокие знания и замечательное развитие психической энергии. С другой же стороны, полное невежество и бесконечный мрак. С одной стороны, мы видим преданность к религии, хотя бы и в условной форме. С другой же стороны, мы видим, как утаивались деньги, пожертвованные на монастыри, и произносила сложная клятва тремя жемчужинами учения. С одной стороны, видим уважение к женщине и избавление ее от тяжелых работ. С другой стороны, нелепый для современности институт полиандрии. Странно подумать, что это многомужество как-то уживается с заветами буддизма, хотя бы и в ламаистической форме. С одной стороны, мы встречаем вместо замков бедные глинобитки. С другой стороны, тибетские губернаторы называют их прекрасными снежными дворцами и не стыдятся этих гипербол. С одной стороны, правительство Лхаса называет себя «правительство победное во всех направлениях». С другой стороны, эту надпись мы видели только на несчастных медных монетках «Шо». Ни золотых, ни серебряных монет, ни в дзонгах, ни у народа мы не встречали. Удивительно и то, что полу, шо и четверть шо тоже медные, по размерам своим более самого шо. Все население вместо своих тибетских шо предпочитает или серебряные рупии, или серебряные мегдоллары. При продаже даже называют две цены. Или высокая цена на тибетское шо, или со значительной уступкой в случае уплаты рупиями или китайским серебром. С китайским серебром тоже не всегда легко. В одних местах требуют императорские монеты, в других республиканские с 6 буквами, в других с 7. Так что требуется целый ассортимент денежных знаков. Но мы не удивлялись, ибо к странностям денежного обращения мы были уже приучены в Синьцзяне, где в некоторых местностях деревянные знаки, выпускаемые игорными домами, ценятся больше, чем местные бумажные деньги, в которых иногда большую часть ассигнации составляло подклеенное объявление о мыле и других продуктах. Даже из правительственного казначейства выдавали нам бумажные знаки, которые следующим амбанем объявлялись недействительными. Вся жизнь как бы состоит из противоречий. После живописных городов и монастырей Ладака мы тщетно ждали увидеть в Великом Тибете нечто еще более грандиозное. Мы прошли ряд старинных дзонгов, монастырей и селений. Если еще издали иногда силуэты были хороши, то, приближаясь, мы огорчались бедностью и хрупкостью тибетских сооружений. Правда, на горах и по берегам Брахмапутры стоят старые башни времени прежних тибетских царей. В этих сооружениях чувствуется мощь созидательной мысли. Часты эти развалины. Около них видны остатки когда-то возделанных полей, но ведь это все прошлое. Все это говорит об ушедшей, несуществующей жизни. Сагадзонг — бедное селение с хрупкими глиняными стенками. Черные палатки, как пауки, протянулись на длинных черных веревках, как паутина, повисли над селением вереницы оборванных грязных флажков. Грязь такая же, как в Накчудзонге. Помню, как в Накчу, когда мы указывали на непозволительную грязь города, Доньер, чиновник вроде консула-губернатора, нам сказал: «Если здесь вам кажется грязно, то что же вы скажете о Лхасе?» Тенгри-Дзонг, считающийся самой большой крепостью к непальской границе, поражает не только убогостью, но и неприспособленностью к обороне. Тинко, Шекар и Кампа-Дзонг внушительны лишь в тех частях, где еще сохранилась старина, но старина ветшает, ее заменяют хрупкие глинобитные стены. Дзонг пены, начальники замков уже не живут на вершинах, а ютятся под горою. В отношении изучения жизни наше пятимесячное пребывание в области Хоров и долгий путь по Северному, Западному, Центральному и Южному Тибету дало огромное количество материала. Первый раз экспедиции не требовался переводчик, ибо сами тибетцы находили, что Юрий знает тибетский язык лучше сэра Чарльза Белла, который считается знатоком языка. Без личного знания языка, конечно, опрометчиво судить о состоянии страны. Один путь от Чуннаргена до Сиккимской границы должен представить целую книгу. Мы шли на уртонных яках от местного населения. Перед нами прошла вся картина противоречий между народом и лхасскими чиновниками. Создалось впечатление, что часть лам и народ с одной стороны, а группа лхасских чиновников с другой. Про них сами тибетцы говорят, что сердца их чернее угля и тверже камня. Мы стоим лагерем недалеко от стана голоков. Оба стана не доверяют друг другу. Всю ночь из стана голоков несется клич «Ки-хо-хо! Хой-хе!» — отвечают наши хоры. Так всю ночь предупреждают друг друга о бдительности стана. В Тенгри-Дзонге, который считается вторую после Шингадзе крепостью, заведующий транспортом усмотрел на одном из наших яков странный предмет, обернутый в красный шелк. Мы исследовали эту находку. Оказалось, что с нашим караваном идет стрела с навернутым на нее приказом о мобилизации местных войск для подавления восстания в Поюле на востоке Тибета. Вместо того, чтобы послать спешный приказ особым гонцом, население прикрепляет его к яку частного каравана, который, может быть, будет идти по 10 миль в день. Около Сага-Дзонга старшины отказываются признать паспорт Далай-ламы, высланный нам из Лхасы. Они заявляют, что ничего общего с лхасским правительством не имеют, и без конца можно припоминать подобные бытовые картины, происходящие у караванных костров, около которых тибетцы едят сырое мясо. Далай-лама считается воплощением Авалокитешвары и хранителем истинного учения Будды. В то же время по всему Тибету передается пророчество, вышедшее из монастыря Танджилинг, о том, что нынешний, 13-й Далай-лама, будет последним. Относительно всезнания Далай-ламы в народе и среди лам ходит целый ряд забавных историй. Например, один высокий лама, имевший доступ к Далай-ламе, без особого доклада, подойдя к двери, выставил из-за двери свою ногу. Далай-лама спросил: «Кто там?» Тогда лама выставил свою руку и вызвал вторичный вопрос: «Кто там?» И лама с поклоном вошел, говоря: «Ваше святейшество, напрасно беспокоились спрашивать, ведь по всезнанию вашему вы должны были знать, кто стоит за дверью». Во время переговоров наших с губернаторами Накчу при вопросах их мы несколько раз им говорили: «Ведь у вас имеется в Лхасе государственный оракул, отчего вы не спросите его касательно нас?» При этом оба губернатора переглядывались и хохотали. Совсем другое отношение повсеместно замечается к Таши-ламе, имя которого произносится с глубоким почтением. Обычаи Панчен-ринпоче совершенно другие. Так говорят тибетцы. Тибетцы ждут исполнения пророчества о возвращении Таши-ламы, когда он восстановит Тибет, и драгоценное учение при нем процветет снова. О бегстве Таши-ламы из Тибета в 1923 году во всех местностях говорится с особой значительностью и почтением. Рассказывается об удивительных случаях, сопровождавших этот героический экзодус. Говорится, когда Таши-лама бежал около озер северо-западной области, вооруженная погоня из Лхасы одно время почти настигла его. Предстоял длительный обход еще не замерзшего озера, и смутились сопровождавшие Таши-ламу. Но духовный вождь Тибета сохранил спокойствие и указал, чтобы караван на ночь остался по-прежнему на берегу озера. За ночь ударил сильный мороз, и озеро покрылось льдом, а затем запорошил нежданный снег. Перед зарею беглецы перешли озеро по льду, чем и сократили путь свой. Между тем взошло солнце, лед ослабел, и погоня, скоро подоспевшая, была задержана на несколько дней. Некоторое время, следуя по указанному нам пути, мы шли как раз по линии следования Таши-ламы, и поучительно было слышать говор народа и общее ожидание возвращения духовного владыки Тибета. Ведь именно Таши-ламы связываются с понятием Шамбалы. Сами тибетцы говорят все это и указывают, что лхасские чиновники не ведут к расцвету ни народ, ни религию. Посмотрим несколько религиозно-бытовых картинок, чтобы понять, насколько современное состояние религии в Тибете должно быть очищено. Вот высокие ламы на священных четках ведут коммерческие расчеты, допустимо ли это? Или водяные и ветряные мельницы, и даже часовые механизмы крутят молитвенные колеса, освобождая богомольцев от затраты энергии. Относится ли это к заветам Будды? Недалеко от правительственного дзонга стоит новейшее языческое мольбище. Высокий камень, обмазанный жиром. Оказывается, само лхасское правительство утвердило мольбище в честь правительственного оракула. Запрещается убивать животных. Это очень хорошо. Но кладовые монастырей набиты тушами баранов и яков. Рассказывают об особенном способе безгрешного убийства, когда животных загоняют на скалу, и они, падая, убиваются сами. В углу лавочки сидит хозяин лама и крутит молитвенное колесо. На стене висят изображения Шамбалы и Дзонкапа, но тут же стоят корчаги с огромным количеством местного вина, выделенного хозяином для спаивания народа. Лицо, состоящее при высокой особе, приносит вам на продажу амулет, ладанку, с полной гарантией неуязвимости от огнестрельного оружия за цену в 300 рупий. Ввиду полной гарантии неуязвимости, вы предлагаете счастливому обладателю амулета произвести испытание на нем самом. Но верующий лхасец предлагает ограничиться козлом, продолжая уверять о чудесной силе амулета. Когда же вы на козла отпущения не соглашаетесь, то лхасец уходит возмущенный. Высшим наказанием считается лишение перевоплощения. Для этого у наиболее важных преступников отрезают голову и сушат ее в особом помещении, где хранится целая коллекция подобных останков. Около священных мендангов и храмов валяются дохлые собаки и священные надписи, покрытые человеческими испражнениями. На дороге и на полях валяются священные надписи, и распалось много ступ, и многие храмы заброшены. Около Лхасы существует место, где рассекаются трупы и бросаются на съедение хищным птицам, собакам и свиньям. На этих трупных остатках принято кататься в голом виде для сохранения здоровья. Бурят Цибиков в своей книге о Тибете уверяет, что его святейшество Далай-лама выполнил этот ритуал.